Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 514-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Проповедь игумена Андроника Трубачева «В неделю о блудном сыне» открывает нашу сегодняшнюю передачу, затем очередная беседа с игуменом Симеоном Гаврильчиком по творениям святителя Феофана Затворника, Константин Ефимович Скурат, очередная беседа из цикла «Поучительное слово святителя Филарета» по его письмам, завершит программу очередной страницей своих воспоминаний диакон Дмитрий Котов. Сегодняшнюю передачу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева «В неделю о блудном сыне».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Поскольку жизнь духовная таинственна, непостижима для рассудка, трудно доступна, трудно понятна людям жестоковыйным, к которым все мы относимся, Господь многие тайны Царствие Божие изъясняет нам в притчах. Притча – это есть своеобразный рассказ, который должен пониматься не догматически, а нравственно. Для того, чтобы правильно понять притчу, не требуется изъяснение каждого ее слова, но требуется изъяснить основной ее смысл, который заключается в нравственном богоуподоблении человека. Вот желая изъяснить нам, как человек грешит, как он отходит от Бога, что с ним случается, когда он уйдет от Бога, как он может покаяться, и как Бог с великой радостью принимают кающегося грешника, Господь нам предлагает притчу о блудном сыне, то есть о заблудившемся сыне. Некоторый человек, говорится в этой притче, имел два сына. И вот по прошествии какого-то времени, когда оба сыновья выросли, то младший сын обратился к отцу с настойчивой просьбой, можно сказать, с требованием дать ему причитающуюся долю наследства. Требование это было незаконно, потому что наследство должно было делиться после уже смерти отца. А младший сын, восхищая это время, требовал себе полагающуюся часть раньше срока. И вот отец, видя, что невозможно вразумить этого сына, дает ему возможность испытать на деле, испытать самому, к чему приводит такое греховное требование. Он ему выделил ту часть имения, которое ему полагалось бы взять впоследствии. И вот прошло немного времени, и этот сын промотал все свое имение. Жил он грешно, не работал и тратил все свое достояние на веселья, разгулья и греховные дела. Ушел он в далекую страну и стал там нуждаться после того, как промотал свое имение. И вот тогда в этой далекой стране, испытывая голод, он увидел, что есть там некий житель, у которого находятся свинья. И он обратился к нему с просьбой, чтобы тот принял его в наемники, чтобы пасти свиней. Тот согласился, но платил ему так мало, что этот сын был голоден. Тогда он стал пытаться есть пищу, рожки, которыми питались свинья. Но ему и это запрещалось. И вот тогда этот сын, говорится в притче, пришел в себя и сказал себе: «Сколько наемников у моего отца избыточествует хлебом». То есть, как они хорошо живут, как они довольны. Я же здесь, работая наемником у чужого человека, погибаю от голода. Пойду возвращусь к моему отцу и скажу: «Отче, я согрешил на небо и против тебя», то есть против закона Божия и против закона человеческого. «Я уже не достоин называться твоим сыном, прими меня как наемника». И вот так, рассудив себе, он отправился для того, чтобы возвратиться домой. И вот когда еще он не пришел домой, но только показался, когда, вероятно, люди той страны рассказывали отцу, что вот сын твой возвращается, отец вышел ему навстречу, обнял его, поцеловал его и принял как родного сына. Хотя сам сын сказал то, что он хотел сказать, что «я не достоин называться твоим сыном, прими меня как наемника». Отец принимает его в прежней славе. Он одел его в новую чистую одежду, даровал ему перстень, который носили члены этой семьи, дал ему новые сапоги, обувь и сказал слугам: «Заколите теленка для того, чтобы мы могли отпраздновать возвращение моего сына». И вот он устроил богатый пир, который выражал его радость о возвращении сына, о покаянии сына. Старший же сын все это время работал в поле. И вот когда он возвращался вечером домой, он услышал крики радостные, ликования, которые раздавались в доме отца. Он вызвал одного из слуг и спросил, что происходит в доме. И ему слуга сказал: «Твой брат, который пропадал, вернулся, и отец устроил пир». И вот тогда старший сын, говорится в притче, рассердился и сказал отцу: «Столько лет я тебе честно, добросовестно работал, и никогда ты не устроил ради меня даже малого пира, не заколол даже козленка. А вот этот брат, который ушел от нас, с которым погибла многая часть имения, который согрешил пред нами и пред небом, он только вернулся, и ты устроил ему такой богатый пир». И отец ему отвечает: «Сын мой, ты всегда со мною, и все, что есть у меня, тем и ты обладаешь. Но мы должны возвеселиться и возрадоваться, потому что брат твой, который пропадал, который был мертвым, он ныне ожил и вернулся к нам». Вот, дорогие братья и сестры, таково непосредственное содержание этой притчи. О чем же она нам говорит? Самый ближайший смысл ее нам понятен. Здесь изображается жизнь праведного и грешного человека. И праведный, и грешный были сыновьями у человека, любимого Бога, Отца. И вот грешник по своей злой воле захотел взять причитающееся ему имение. Что это означает? Он не захотел жить по воле Отца, не захотел жить по заповедям Божьим. Тот образ Божий, который Бог дарует каждому человеку, и который является не нашей собственностью, ту совесть, которую Бог вдохнул в каждого человека, и которая является совестью Божией, те способности творить добро, которые Бог нам дарует, и потому они Божьи достояния, а не наши. Он все это заявил, что все это Его, и потому так, как Он желает жить, так Он и будет жить. Почему же Бог дает возможность человеку жить грешно? Почему в притче отец отпускает младшего сына? Бог, как высшее благо, дарует человеку свободу. Если бы Бог насильно нас заставил жить добродетельно, то мы мало чем бы отличались от животных, у которых нет свободной воли выбора между добром и злом. И вот человек, имея свободу в духе, свободу восходить к Богу, он, как следствие этого, имеет и свободу отойти от Бога. Если бы Бог насильно нас заставлял жить праведно, то мы не были бы Его сыновьями. Бог, хотя и всемогущ, но дарует нам полную свободу, хотя Сам всяческими способами старается нас направить к добру. Но вот если человек не вразумляется ни законом Божиим, ни заповедями, ни примером других людей, в данной притче примером старшего сына, ни предупреждением, а мы их имеем во множестве во всей истории человечества, то для того, чтобы вразумить такого грешника, Бог дает ему возможность и отойти от него, и на деле испытать, сравнить, что значит жизнь с Богом и что значит жизнь вне Бога, против Бога, потому что жизнь не по заповедям Божьим, она рано или поздно обращается в жизнь и против человека, и против самого Бога. Это горькое лекарство, тяжелое лекарство, и Бог прибегает к нему тогда, когда невозможно уже другим способом излечить гордость человека. Вот и тут, дабы излечить своего сына от гордости, Он дает ему возможность проявить свободу во зло. И сын уходит, думая, что он равен Богу. У Бога есть достояние, и у меня есть достояние. Бог дает заповеди, а мои заповеди грешные не хуже, думает такой грешник. И отходит, как говорится в притче, на страну далече, то есть далеко от Бога, вне Бога. А самое дальнее как бы место от Бога, хотя неудобно говорить о Боге, о Царстве Божьем в определениях как бы пространства, но это лишь образы для нас. Самая дальняя страна – это тьма кромешная, где нет ни Бога, ни света Божьего. А в данном случае он отходит так далеко, что полностью предается сам себе своим страстям. И предавшись своим страстям, он не находит для себя удовлетворения. И даже попросту мы знаем, что человек, когда начинает грешить, он сначала грешит как бы все больше и больше, ему хочется есть, пить, блудить, воровать, а затем это его не удовлетворяет, и он идет уже как бы против естества, делает то, что даже человек в грехе как бы и не должен делать. И там он не находит себе удовлетворения. Для него начинается тоска и отчаяние. И вот в этот момент уже Бог дает человеку возможность покаяться, потому что человек ощущает свое одиночество, свое отчаяние, но гордость все еще живет в нем. Ему стыдно возвратиться к Отцу, ему стыдно признать, что он был неправ. И вот тогда он идет к жителю далекой страны, то есть подпадает под полную власть дьявола. Житель страны этой обозначает дьявола. А свиньи, которых он пасет, это слуги дьявольские, бесы, которые наполняют человека различными страстями. И человек, погружаясь все ниже и ниже, уходя все дальше от Бога, попадая под власть дьявола, испытывает все горчайшие муки. И опять Бог дает ему возможность покаяния, что в притче изображается словами этого грешного сына. Он пришел в себя. Бог, даже когда человек отходит от него так далеко, что покоряется дьяволу, не лишая человека свободы, не лишая ему возможности вновь подняться, вновь вернуться к нему. Пришел в себя этот грешный сын и говорит: «Да, я недостоин уже называться сыном, я потерял это звание, но у моего отца много различных состояний людей, которые его окружают. Есть сыны, которые работают ему из любви, есть наемники, которые работают ему из-за желания награды, есть и рабы, об этом в притче в данном случае не говорится, которые работают из-за страха наказания». И вот сын говорит: «Пускай я не буду в этом первом лучшем достоинстве, которое я потерял, но даже быть наемником у Бога – это лучше, чем быть наемником у дьявола». И вот он к нему возвращается, сын возвращается к отцу. И здесь опять мы видим, как человеколюбивый Бог предусретает, то есть как бы идет к сыну раньше, чем сын пришел к отцу. Он выходит из дома, он его облобызает, то есть целует в уста, как никогда никто не целует своего работника, потому что целует только родного сына. Этим самым он уже говорит, прежде чем еще сын покаялся, он говорит: «Ты сын мой». Он обнимает его как родного члена своей семьи. И далее в притче говорится, что дарует ему одежду, то есть образ Божий, который был осквернен в этом человеке. Он как бы вновь ему дарует чистым. Он дает ему обувь, то есть возможность ходить по заповедям Божьим, наступать ногою на силу вражию, попирать силу вражию. И дает ему перстень, то есть залог Духа Святаго, который сохраняет нас в единении с Богом. И, наконец, Бог уготовляет своему возвращившемуся сыну богатый пир. То есть Бог дарует возможность человеку вернуться в то состояние сыновнего богообщения, которым он некогда наслаждался. Этот пир – это и причащение святых тайн тела и крови, это и правильное разумение заповедей Божьих, это и умиление, которое человек испытывает, когда он молится и чувствует, что молитва его – это не сухие бездушные слова, а каждое слово доходит до Бога, и Бог возвращает ему в ту немногожды благодать Божию. Вот это общение с Богом называется пиром. Что же скажем о старшем сыне? Если он праведник, что изображается тем, что он работал по заповедям Божьим, не отходил от Бога, то почему в притче он изображается как бы завистливым? Скажем здесь, во-первых, что человек, Всякий человек по своей ограниченности сочетает в себе и добро, и зло. Добром он прилепляется к Богу, а зло он должен в нем каяться и искоренять. Поэтому здесь показывается, что никакой человек не бывает чист от греха. Но самое главное, этот праведный сын изображается нам как бы завистливым, для того, чтобы мы поняли, насколько Божья милость, Божья любовь больше несоизмерима с любовью человеческой. Казалось бы, брат должен был любить брата, и он и любит его. Но любовь человеческая в сравнении с любовью Божию ограничена, мелка, завистлива и никогда не достигает своей цели, если она не взойдет любовью к Богу. Вот потому во второй части притчи праведный старший сын изображается как бы завистливым. Здесь показывается ограниченность нашей человеческой добродетели. Чему же, дорогие братья и сестры, научает нас эта притча? Она научает нас очень многому. Если мы посмотрим на историю нашей страны и удивимся и скажем, как так, когда страна в течение многих столетий жила по заповедям Божьим, почему потом вдруг случилось, что люди, многие люди, перестали верить в Бога, разрушали храмы, отошли от заповедей Божьей, и Бог не воспротивился этому. Здесь мы можем только предположить, что Бог преподал нам горькое лекарство. И люди, как бы насладившись безбожием, сравнив жизнь безбожией, когда они не только против Бога восстали и ушли от Него, но стали сами уничтожать друг друга, не в десятках, не в сотнях, не в тысячах, а в миллионах жизней они уничтожали друг друга. Вот как бы насладившись этой гнусностью, получив это горькое лекарство, они стали возвращаться к Богу. Мы здесь можем и должны эту притчу предлагать не только к истории, но каждому человеку к самому себе. Потому что каждый из нас много раз в своей жизни отходит от Бога. Много раз в своей жизни мы поступаем так, как поступил этот грешный меньший сын. Хотя мы и ходим в церковь, хотя мы и причащаемся, но сколько мы ропщим, сколько мы бываем недовольны, сколько мы в душе говорим, разве я не заслужил того и того, сколько мы грешим, и все это уподобляет нас тому сыну, который отошел от Бога. Но притча научает нас не отчаиваться в своем грехопадении, в своем отступлении от Бога. И говорит нам, что много раз ты можешь покаяться. Ты можешь покаяться, когда почувствовал голод. Ты можешь покаяться, когда почувствовал, что растратил все те добрые свойства, качества, которыми Бог тебя наделил. Ты можешь покаяться даже тогда, когда ты подпал под власть беса. Бог ждет твоего покаяния. Бог сам идет к тебе навстречу. Бог все тебе возвратит. От тебя требуется не телесный труд, а только одно – покаяние души. Скажи только Богу, что я согрешил против неба и против тебя. Согрешил против заповедей и недостоин называться сыном. Прими меня в том чине, который я заслужил. И вот Бог всякого такого кающегося человека принимает. Поэтому не будем отчаиваться, не будем смущаться, унывать, если мы отступаем от Бога, а наоборот, будем бодры, будем следить за Божью благодатью, которая идет к нам даже тогда, когда мы грешим, идет для того, чтобы поднять нас с этого греховного ложа. Будем верить согласно Слову Божию и ощущать милость его Бога Отца, который от каждого из нас ждет сердечного покаяния. Аминь.
Спасибо, Господи.
Избранный Господи в церкви русские светильнички, изрядный подвижник чистенный служитель.
Путь ко спасению. К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона насильник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик. Сегодня часто слышишь такое мнение, что современная жизнь с ее постоянными заботами, невероятной нехваткой времени, суетой, не оставляет нам места и времени для внимательной духовной жизни. Каково ваше мнение по этому поводу?
Ну, можно принять точку зрения людей, которые, конечно, так говорят, и их вполне понять. Но вот я буквально вот сейчас вот перед этим упомянула о совете Стефана Затворника, что на самом деле речь идет даже не о том, чтобы человека... Нет нехватки времени для молитвы, скорее всего, может быть, у человека нет времени для уединения. Да, это действительно так бывает. Но, например, Владыка Феофан Затворник пишет: «А что вам уединяться? Вы живете в миру, у вас забота по семье, по работе, и вы должны их исполнять, хлопотать постоянно, и должны все это делать. Никто с вас эти хлопоты не снимет и за вас не сделает. Но, с другой стороны, всегда есть хотя бы минуты, две, когда вы можете углубиться в себя, побыть наедине». В таких случаях, как он говорит, следует читать Священное Писание, потому что чтение Священного Писания, оно погашает страсти, даже неисцеленные страсти их погашает. Раз. Во-вторых, молиться, ну, только что я приводил пример из слов Стефана Затворника, обращенного к его адресату, что молиться нам не мешает абсолютно ничто, никакое не положение, никакое занятие. Нам, скорее всего, мешает другое, то, что мы в силу ни церковного воспитания или атеистического воспитания в семье, отдаленности от Бога, не приучены, нам, вернее, не привита культура богообщения, которая говорит нам о том, что, собственно говоря, к Богу обращать ум можно всегда. Моешься ты, чистишь картошку, там, готовишь обед, ужин, свои дела какие-то выполняешь. Да? Ум можно обращать к Богу, и нужно перед каждым делом ум обращать к Богу, просить своими словами у Бога благословение, помощь на то или иное дело, предприятие. Таким образом, подчеркивает Феофан Затворник, у человека взращивается живая вера в живого Бога. В нем взращивается и воспитывается ощущение присутствия Божия, что Бог не где-то там находится за горами, а что Он рядом, Он слышит нас и помогает. И человек, который ведет жизнь внимательно, он это ощущает. Тем не менее, внимание нужно. Даже вот едете в электричке, пожалуйста, кто запрещает читать послание апостола Павла, в котором мы видим начертание всего нравственного облика христианина.
Какое творение святителя Феофана наиболее близко лично вам? Расскажите о нем, пожалуйста.
Ну, в моей жизни приходилось встречаться с разными творениями Стефана Затворника. Часто это были личные письма, в основном его письма об Иисусовой молитве. Одной из таких интересных брошюр была, она очень ценна, особенно для нашего времени, предостережение о лжеучениях. Потом в наше время выходят замечательные систематические сборники по творениям Стефана Затворника. Поэтому сказать что-то, что вот что-то такое определенное, очень сложно. Но дело в том, что хотя Стефан Затворник, его язык, казалось бы, достаточно прост, но он, тем не менее, для современного читателя, он сложен, язык Стефана Затворника. И Феофан Затворник, как духовный писатель, он глубок. И далеко не сразу человек может подойти к чтению Феофана Затворника. Здесь очень много зависит от устроения человека. Кому-то ближе по душевному складу будет святитель Игнатий Брянчанинов, потому что у него несколько, так скажем, лиричный язык, поэтичный язык. Феофана Затворника, конечно, «Путь ко спасению» вообще замечательный труд, потому что Феофан Затворника все расставлено на свои точки, и дается конкретная рекомендация по каждой страсти, по каждому явлению душевному. И в этом ценно, до этого надо дорасти. Поэтому я бы, со своей стороны, попробовал бы, подчеркиваю, опять-таки, попробовал рекомендовать книгу, прежде всего, что такое духовная жизнь и как она строится. Попробовать ее почитать, если это возможно. Хотя, ну, реакции могут быть совершенно разные. Наставить я не могу. Подчеркиваю, что современный человек, он обладает специфической психологией, специфическим устроением, и человеку необходимо, опять-таки, до книг, даже святителя Феофана Затворника, доводить. То есть человек должен до них дорасти, до книг святителя Феофана Затворника. Я бы даже больше рекомендовал читать старца Паисия Святогорца, не канонизированного старца Порфирика в Соколите, потому что там достаточно просто, с любовью изложены многие факты из их жизни, их опыт. И судя по тому, как люди читают их, скорее всего, они более доступны, чем Феофан Затворник. Там даже о некоторых вещах, о которых пишет Феофан Затворник, изложено более доступно. Хотя, конечно, не столь углубленно, как Феофан Затворник. Все-таки подчеркнем, что Феофан Затворник, он академический богослов, практик, но тем не менее обладающий определенной высотой, до которой надо дорастать человеку современному. Так скажем, не для всех Феофан Затворник. Но что касается уже студентов духовных школ, то думаю, что, по крайней мере, путь к спасению, к нему обязательно должен подойти каждый студент духовной академии, прочесть и изучить этот труд. По крайней мере, на первых порах можно довольствоваться вот такими сборничками наставления духовной жизни. Вот такой вот, например, замечательной антологии по творениям Феофана Затворника при жизни сейчас оставил, кто еще помнит, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев. Это был один из его таких вот трудов, который он делал во времена еще его инспекторства в Жировецкой семинарии.
Вы слушали программу «Путь ко спасению» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона был игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам».
О духовном облике иноков, их качествах, обязанностях, послушаниях, их подвиге. Переходя к слову о духовном облике всех насельников монастыря, святитель прежде всего делает очень важное замечание. Знаю правило, что христианину и монаху должно поступать искренно и правдиво. И первому, и второму подобает приходить в храм Божий по совести и по любви. Монах – это смиренный слуга Бога и людей. О каком величии говорите вы между монахами? Более в вас, да будет вам слуга. Куда же мы денем сие слово? Вопрошает святитель. Монаху надлежит думать о благочестии, а не об отличиях внешних. Если позволить думать о них, хорошо отличия данные, а не выпрошенные, как милостыня. Истинный монах, как истинный христианин, в естественном характере своем находит то, что нужно исправить и что трудно переломить, прибегает к Богу, прося всем помощи. Если не скоро дается помощь, не унывает, но продолжает ударять в двери милосердия, подвизается, чтобы удерживать неблагоприятное движение сердца и воли. Принесли жертву смирению, а теперь, продолжает святитель, принесите жертву послушанию. И учит всему. Начальница желает, чтобы сестры и малости не могли принести ей в подарок, что бывало обыкновенно. Это хорошо. Растолкуйте сестрам, что это хорошо, и что начальницу ничем лучше нельзя дарить, как послушанием и любовью. Упрекая непокорную монахиню, святитель говорит: неодобрительно направление Магдалины действовать самостоятельно и независимо от настоятельницы и вводить торопливо изобретенные распоряжения, вместо того, чтобы охранять обыкновенный порядок. В послушании должен действовать определенный духовный закон. Не отказываться от послушания, но и не желать большего. Выбирать на послушание надо не просто желающих, а знающих дело и имеющих силу понести труды и немощи немощных. Нести череду служения должны все иноки, невзирая на их другие обязанности. Вот что наказывает святитель наместнику Святой Троицы Сергию Лавры архимандрит Афанасию. Находящемуся в должности лаврского эконома скажите, чтобы служил и нередко. В Иверском о нем осталось мнение, как о походнике бродить в город. В записке вашей нашел я Рыдичева между неправящими череды. Почему? Я сегодня заметил до сих пор всей лавры, и в другой сего нет. Тоже и об экономии. Петербургской лавре и эконом академии правил череду. Даже несущие подвиг безмолвия призываются к всему же. Преподобный Макарий Египетский и преподобный Сергий да благословят именем Господним отца Макария на подвиг безмолвия, на святую Четыридесятницу с возвращением к общению в дни субботные и воскресные, и ради череды священнослужения. Господу помолимся о нем, и он да помолится о нас, да дарит ему Господь обрести истинный плод безмолвия. Трудолюбие всегда украшало и украшает монастырь, и его нужно поддерживать и по хозяйственным, и по нравственным причинам. Только болезнь инока служит основанием к облегчению и даже освобождению от послушаний. Если правильность и непрерывность лечения потребует иногда не служения в праздник, примите себе в счет послушания, и правила врачебные исполните с точностью. Имев уже опыт неудовлетворительных последствий от неточного исполнения, пишет святитель архимандрит Антонию. И к нему же Бог да благословит и дарит быть всему благообразно и по чину, с послушанием и миром. Свято исполненное послушание, как важный добродетель, отмечалось и по кончине монахов, их погребали в святой обители. Погребение в лавре двум, помнится, монахам предоставил я, сообщает свидетель, отнюдь не по уважению вклада, а по уважению того, что они при добром поведении несли с пользой для лавры послушанием, а священством по безграмотству не награждены, потому я и согласился оказать им благодарность, удовлетворяя их желанию местом погребения. Вклад же монаха по смерти – дело невеликое. Монаху надобно, не откладывая, отдавать излишнее Богу или бедным. Рассуждает святой Филарет и о лечении монахов. До сих пор наши братья находили здоровье дома. Но если врач требует от больного путешествия за границу, пусть будет просьба и будет рассмотрена. Бывало, монахи веровали и исцелялись, а болезнь терпели, особенно новоначальные не ходили в мир лечиться. Но если нужно, отпустите. Святитель приветствует ревность иноков, хотя говорит и о соблюдении умеренности. Ревности братьев скита и увеличении молитвенного подвига радуюсь, но по лености моей, рассуждая о других, забочусь, постоянно ли будет сия ревность и не будет ли некоторым сперва принужденно идти за другими, а потом оставлять. Мне сказывали, что в Саровской пустыне на великое правило немногие ходят. По моему мнению, лучше бы умеренное право исполняли все, а ревнующие дополняли оны в кельях. Не надобно по лености делать меньше, нежели требуют, но не надобно делать и больше по произволу. В келье можно молиться сколько угодно. Для церкви есть порядок более строгий. Как могут спросить? Зачем не молятся? Так могут спросить, зачем молятся? Да и келейные правила не столько надо увеличивать, сколько внимательно исполнять. На шее же велик, хотя и под одеждой, незаметно для других, зависит не только от самого подвижника, но и от разрешения духовного отца его. Явное же оказательство разных странностей притворной набожности подходит под правило архиерейской присяги, которым архиереи обязаны притворно беснующихся в колтунах, босых и в рубашках ходящих отсылать городскому гражданскому суду. Пишущим монастырский устав святитель советует умереннее законополагать для всех, чтобы исполнение было вернее. А ревнующие могут втайне приносить особые добровольные жертвы под особым руководством. 3 дня без масла в пост не строго ли, особенно для новоначальных, вопрошает святитель. Пусть бы в понедельник была пища с маслом. Сама пища должна быть хорошо сделана и здоровая. По обычаю монастырскому не всегда единообразная. Для облегчения подвигов иноков в монастыре должны быть и трудники. Без людей что будет с монастырем? Надо, чтобы нашлись на первый раз немногие, которые бы поусердствовали восстановить место.
Завершает сегодняшнюю программу диакон Дмитрий Котов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Долгопрудном Московской области. Очередная страница воспоминаний.
Раскол. В это время избрали нового патриарха Русской Церкви. Начались какие-то нестроения с предстоятелем Украинской Церкви Филаретом Денисенко, который, по-видимому, видел уже себя вместо покойного святейшего патриарха Пимена. Но Синод избрал святейшего Алексия Редигера. Митрополит Филарет не смирился. И когда святейший посетил Киев, ему был оказан прием, мягко сказать, недружелюбный. Поэтому был создан собор, чтобы разрешить этот конфликт. Кто-то из иерархов предложил: «Владыка, ради мира и церкви станьте ионой, устранитесь». Долго уговаривали, и он, наконец, пообещал уйти на покой. Но когда вернулся в Киев, отказался от своего слова, встал в оппозицию. В огромной трапезной Киево-Печерской лавры были собраны все насельники монастыря, монахи, священство, послушники и даже трудники. Все мы были наслышаны о предстоятеле украинской церкви. Говорили, что он очень строг, но служит благовейно. Знали, что у него есть жена Галина и дети. Эту Галину в лавре боялись как огня. Когда она появлялась в монастыре, монахи старались не попадаться ей на глаза, прятались где можно. Чуть что высокой гости не понравится, начинались неприятности, переводы в другое место службы и всякие прещения. Многие послушники и трудники видели Филарета впервые, окруженного своей свитой, в белых одеждах, правильными чертами лица, привыкшего повелевать и властвовать. Харизматическая личность. Он производил сильное впечатление. Владыка рассказал по-своему о соборе. Объявил, что он взял свое слово обратно, потому что не видит никого достойного на своем месте. Свита наперебой стала поддакивать, что действительно никого более достойного, чем владыка Филарет, они не знают. Заменить его некем. Напротив меня сидел батюшка из мирских. Ухмыльнувшись, проговорил: «Ну, где я тут взятый достойных?» «Ну, где уж тут взять достойных?» Филарет продолжал: «Завтра вы меня не признаете владыкой». Многие загомонили: «Нет, нет, вы наш владыка. Отречетесь, отречетесь», — повторил Филарет. «Но я не отрекусь». На следующий день из патриархии был прислан указ о низложении Филарета за нарушение своего клятвенного слова, которое он дал на соборе. Приехал владыка к Флоровскому монастырю. Ворота заперты, не пускают. Покровскому ворота не открыли. Киево-Печерскую лавру владыку не пустили на том основании, что начальник лавры срочно заболел и попал в больницу. Ключи от центрального Владимирского собора Филарет не отдал. В церкви началось безвластие, брожение, противостояние. Поползли слухи о готовящемся захвате лавры. И действительно, через несколько дней бойцы УНСО, переправившись по веревочным лестницам с крюками в трех более уязвимых местах монастырской стены, оккупировали центральную лаврскую площадь при входе в дальние пещеры. Более часа колокольный звон надрывался, собирая народ, чтобы защитить монастырь. Бойцы УНСО выстроились в три ряда на верхней террасе перед домом отсутствующего настоятеля лавры, по-видимому, ожидая дальнейших указаний. Небольшие группы по 2-3 человека, одни в униформе, другие в штатском, осуществляли связь по радиоприборам с антеннами. Внизу, под верхней террасой, собралась огромная толпа, которая все пребывала. Основная часть монахов стояла правее, в стороне, молились. Остальные, благодаря черным подрясникам, виднелись то здесь, то там в народе. Прошло более часа, крики, шум стоял невообразимый. Вдруг со стороны дороги появилась полная фигура отца Бориса, который являлся правой рукой владыки Филарета. Если нужно было кому-то в чем-то отказать, посылали к отцу Борису, и он делал это мастерски. Такой частокол слов выстроит, одних запутает, других запугает, что проситель будет рад, что живой вышел из его кабинета. Старший из УНСО обрадовался, что появилось их начальство, просился встречать батьку Бориса. Я находился между монахами и бойцами УНСО. Когда появился отец Борис, любопытство прыгнул с террасы, чтобы лучше все увидеть. Кто-то из теток подумали, что я из УНСО, и начали меня мутузить. Схватили за руки, пытались ударить лицо. Думаю, этим дело бы не кончилось, если бы не защитили монахи. Это наш, и оттащили меня в сторону от разъяренных тетушек. Прошло еще полчаса, шум продолжал нарастать. И тут подъехали закрытые машины со спецназовцами. Кто-то из православных политиков, по-видимому, имел контакты с правоохранительными структурами. Несанкционированный захват лавры, нарушение, поэтому не действовали в рамках закона. От всех хлопцев из УНЦО потребовали, подняв руки за голову, по одному подходить и грузиться по машинам. Каждого бойца сопровождали по два сотрудника «Беркута». Старший унцовец, здоровенный детина, который приветствовал батьку Бориса, держа руки над головой, кому-то из толпы помахал рукой, крикнул: «Мы еще вернемся!» Провожавший его старшина небольшого роста резко нажал ему какую-то точку на спине, и этот бравый унцовец согнулся в три погибели буквой «Г», с трудом доковыляв до первой машины. Остальные его товарищи сразу притихли. За полчаса все машины были загружены бунтовщиками и выехали с площади. В это время известная и неординарная личность в лавре, начальник свечного и иконного завода Евгений Парвинцев, провожал отца Бориса к его машине, понося его по дороге всякими словами. Самыми мягкими из них была: «Ах ты, гнида!» Мы с идоком, а не подистом, чтобы действия Жени не носили частного характера и хоть чем-то поучаствовать в историческом событии, примкнулись к изгнанию одного из главных организаторов этих бесчинств. Было ощущение, что он или принял транквилизаторы, или наркотики, потому что вел себя неадекватно и заторможенно, что-то как бы мычал, не сказав ни одного вразумительного слова. Так закончилась знаковая для 90-х годов неудавшаяся эпопея захвата лавры. Известный протодиакон Николай, который иногда приезжал к нам служить в Бориспольский собор после вечерней службы, за чаем рассказал то, что он услышал от владыки Макария, который долгое время служил в Европе. Приехав в Киев месяц за три до собора, он созвонился с владыкой Филаретом и договорился о частной встрече втроем: владыка Филарет, его жена Галина и владыка Макарий. Как только приехали, Галина поспешила рассказать свой сон, где она увидела большой алтарь, на нем престол с дарохранительницей и служебными сосудами, и вдруг появился какой-то светящийся граненый шар размером с человеческую голову. Вначале он лежал неподвижно, затем медленно покатился к престолу, нарастая, как снежный ком в размерах, увеличивая скорость. Столкнувшись с престолом, взорвался. И вдруг она увидела на месте престола многочисленные разбитые, светящиеся, как хрусталь, разноцветные черепки разных размеров. «Владыка, что это такое?» — пыталась она услышать истолкование этого необычного сна, который через три месяца стал осязаемой реальностью. На Украине теперь функционировали пять церквей, самая многочисленная православная церковь Московского патриархата, две новых конфессии – Филаретовская церковь и автокефальная, а на западной части Украины – униатская и католическая. Солодовников, Вера. «Возлюби Бога твоего всем сердцем». «Да ноль мне Бога возлюбить, а всей души и разумения, не только радостно хвалить за красоту его творения, но безгранично доверять и все от Бога принимать, без ропота и принуждения, на милость Божью уповать, его премудрости предать, себя вне всякого сомнения, и лишь прося себе терпения, осанно Богу воспевать». Как Володя стал послушником. Во время этих событий брожений один из послушников, художник Владимир, с которым мы были дружны, предложил съездить с ним в Красилово, Хмельницкой области, к одному монаху, деду Ивану, как он его называл. Володя сам по себе был замечательной личностью. учившись в Одесском художественном училище, любил гулять, прохаживаясь в одиночестве вдоль берега Черного моря. У него была любимая коса, очень живописное место, конечная точка его прогулок. Однажды, в день своего рождения, 31 августа, он, как обычно, прогуливался по знакомому маршруту. Стояла темная украинская ночь, хотя было полнолуние. Володя, как художник, залюбовался красавицей луной и подумал, там инопланетяне, хорошо бы их увидеть, хорошо бы к ним попасть. Ровно через год картина в точности повторилась. Он вспомнил, глядя на луну, свой помысел, задержался на нем, дух почувствовал удар в грудь, и бес вошел в него. Это было так явно, буквально о физическом ощущении. Где только не лечился наш Володя. И у экстрасенсов, которые были тогда в моде, и у разных бабок, одна другой страшнее. Был у одного знаменитого колдуна, лечился в нервном отделении, потом в психиатрической больнице. Во время приступов его рвало. Он начинал говорить не своим голосом. Ничего не помогало. Наконец пришел в церковь. Кто-то ему посоветовал поехать в село Н к монаху, который сам на свои деньги строил пятикупольный храм. Отец Иоанн принял его с любовью. Увидев, какой он человек, поселил в своей келье. Володя начал заниматься иконописью, став совершенно церковным человеком. Прожил у монаха 1.5 года, стало полегче, но его духовная болезнь была, по-видимому, очень серьезной. Поэтому отец Иоанн посоветовал ему ехать в Киево-Печерскую лавру, просить помощи у печерских святых. В лавре его определили вратарником. Это послушание очень подходило для Володи, потому что было в тихом месте, напротив семинария, перед входом в дальние пещеры. Особенно его никто не беспокоил, так как основная масса посетителей проходила через нижние ворота Крестовоздвиженской церкви. Он всегда был занят при деле. Любил читать вслух псалтирь, Евангелие, апостола. Разложив этюдник, писал небольшие пейзажи или маленькую иконку по просьбе кого-нибудь из братьев. Ежедневно он молился в дальних и ближних пещерах, прося святых о помощи. Приступы стали реже, хотя периодически болезнь возобновлялась. Когда же их не было, это был смиреннейший, милейший и добрейший человек. Он просто весь светился, переполненный любовью к братьям.
Подошел к концу 514-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. И спрашиваю святых молитв.